Глава 14. После горячего душа и смены белья я почувствовал себя лучше. Я уже перепачкал все, что упаковал в дорогу на Грампианские горы, и подумал, что время спросить Эллен про прачечную. Плечо по-прежнему болело, хотя душ помог, и две таблетки ибупрофена начали действовать, когда я спускался вниз поужинать. Снаружи бара остановился, не хотелось входить. Я ощущал себя чужим и раньше, а теперь в полной мере осознал масштаб своей изолированности. Пусть я знаю, что убийца женщины на острове, и не исключено, что мы даже знакомы, этот факт не делал меня ближе. Я всего лишь приехал выполнить свою работу. А теперь кто-то проникает в клуб и следит за мной, а я понятия не имею, кто и почему. Странным образом мы переступили черту. Не превращайся в параноика. И помни, что сказал Броуди: пока не прибудет подкрепление, лучшая защита — скрывать информацию. Я открыл дверь в бар. Из-за непогоды число посетителей поредело. С облегчением я заметил отсутствие Гутри и Карен Тейт. Пришел только один из доминошников. Он одиноко сидел за тем же столом, и перед ним лежала коробка с костяшками. Кинрос молчаливо уткнулся в свою пивную кружку, а его сын, сгорбившись, сидел рядом за барной стойкой. Фрейзер в одиночестве уминал гору сосисок и тушеных овощей. Очевидно, он не терял времени, когда Дункан приехал сменить его в фургоне. Рядом с тарелкой стоял и стакан виски, давая понять, что сержант не на службе. Судя по румянцу на щеках, стакан не первый. — Боже, умираю от голода! — сказал он, загнав в рот полную вилку картошки, когда я присел за его стол. На усах были крошки. «Ем первый раз за день! Не шутка торчать в том фургоне в такую погоду!» Пребывание там юного констебля его, конечно, мало беспокоит. «Дункан сказал вам, что у нас были незваные гости?» — спросил я вполголоса. «Да!» — он отмахнулся вилкой. «Скорее всего, непоседливые дети!» Броуди считает иначе. «Не стоит обращать внимание на его слова!» — фыркнул Фрейзер, и во рту мелькнула полупережеванная сосиска. «Дункан доложил, вы установили, что жертва была проституткой из Торноуэ, так?» Я оглянулся проверить, не расслышал ли кто. «Не знаю откуда, но, вероятно, проститутка». «И наркоманка», — он глотнул виски. «На мой взгляд, приехала обслужить одного из подрядчиков, а он разбуянился. Типичный случай».
Подрядчики уехали с острова за месяц до ее смерти.
«О, при всем уважении, как можно утверждать, когда наступила смерть? По оставшимся крупицам. В такую холодную погоду она могла лежать там месяцами». Фрейзер ткнул в мою сторону вилкой. «Запомните мои слова. Убийца сейчас в Льюисе или еще дальше?»
Видимо, я ошибся насчет количества потребленного им виски. Спорить не было смысла. Сержант сформировал свое мнение, и никакие возражения в виде фактов ничего не изменят. Мне не хотелось больше слушать его бредни, и я подумал, не попросить ли у Эллен сандвичи и забрать в номер, как вдруг торфяной брикет вспыхнул от неожиданного порыва ветра. В бар вошел Гутри, загородив своей тушей весь проход. С первого взгляда стало ясно, что-то случилось. Он сердито посмотрел на нас Фрейзером, подошел к Кинросу и что-то прошептал ему на ухо. Капитан нахмурился и уставился в нашу сторону. Сын со страхом наблюдал, как эти двое подошли к нашему столу. Поглощенный едой, Фрейзер не заметил, что над ним стоят. Раздраженно поднял глаза.
— В чем дело?
— спросил он с набитым ртом. Кинрос посмотрел на него, как на нечто нелицеприятное, пойманное в сеть.
— Зачем вам понадобился висячий замок?
И как я не догадался, надо было предвидеть, к
Камерон не единственный, кому не понравится наше вторжение. Фрейзер удивился.
«Замок? Какой к черту замок?»
«Я купил», — встрял я, — «для клуба». На секунду сержант разозлился, что его не поставили в известность, но прелесть еды и виски взяла верх.
«А вот вам и ответ»,
— сказал он и продолжил поглощать пищу. Гутри сложил мясистые руки на животе. Он был трезв, но выглядел не особо довольным.
«Из чего вы решили, что имеете право запирать наш клуб?»
Фрейзер опустил нож с вилкой и гневно посмотрел на них.
«Имею. На территорию вторглись посторонние, и теперь мы ее закрываем. Есть возражения?»
«Именно!»
— проревел Гутри и с грозным видом закатал рукава. Длинные мускулистые руки, свисая по бокам, превращали его в обезьяну.
«Это наш клуб!»
«Так напишите жалобу!» — парировал Фрейзер. «Он используется в оперативных целях, а значит, временно недоступен!»
У Кинреса засверкали глаза.
«Вы, наверное, не расслышали. Это не ваш клуб, а наш. Дважды подумайте перед тем, как являться сюда и не пускать нас в наши здания!»
Я вмешался, пока ситуация не вышла из-под контроля. «Никто не собирается не пускать вас, это ненадолго. И мы согласовали вопрос с Грейс Страчен. Я про себя извинился перед Грейс за то, что упомянул ее имя, но оно тотчас произвело нужный эффект. Кинрос с Гутри переглянулись, и враждебность сменилась неуверенностью. Кинрос потер затылок.
«Что ж, если госпожа Страчен дала согласие...»
Слава богу. Однако мое облегчение было преждевременным. То ли из-за виски, то ли из-за того, что его авторитет был подорван действиями Броуди, по какой бы то ни было причине, Фрейзер решил оставить за собой последнее слово.
«Считайте это предупреждением», — сказал он, тыча в Кинроса толстым пальцем. «Идет следствие по делу об убийстве. Если вы вздумаете путаться под ногами, пожалеете, что сошли со своего чертового парома!»
Весь бар замолк. Все пялились на нас. Я старался скрыть обескураженность. «Паршивый идиот!» Кинрос вздрогнул.
«Следствие по делу об убийстве? С каких это пор?»
Фрейзер понял, что натворил.
«Это вас не касается!» — взорвался он. «Я хочу спокойно поужинать! Разговор закончен!»
Сержант снова склонился над тарелкой, жутко покраснев. Кинрос уставился на него сверху, задумчиво закусив губу.
«Идем, Шон».
Они вернулись к барной стойке. Фрейзер жевал, боясь поднять глаза. Наконец он угрюмо посмотрел на меня.
«Что такого? Все узнают, когда прибудет следственная команда».
Я был слишком зол, чтобы отвечать. Мы так надеялись сохранить тайну, а Фрейзер без задней мысли выдал все. Я поднялся, не желая оставаться с ним рядом ни секунды. «Пойду сменю Броуди», — сказал я и пошел к Эллен просить сандвичи. Броуди сидел на том же месте, где я его оставил, сторожил дверь в больницу. Когда я вошел, он подался вперед на краю стула, но расслабился, как только узнал меня.
«Вы быстро», — сказал он, поднялся и потянулся.
«Решил поужинать здесь». Я прихватил из отеля ноутбук, поставил его рядом, достал из кармана замок и цепь, отдал Броуди второй ключ. «Вот, держите». Броуди посмотрел на меня с удивлением.
«Разве вам не положено отдать второй ключ Фрейзеру?»
«После сегодняшней выходки?» «Нет». Я рассказал о сцене в баре.
«Гребаный идиот! Этого нам только не хватало!»
Броуди задумался.
«Послушайте, хотите, я побуду некоторое время с вами? Мне все равно нечем заняться, кроме как выгуливать собаку».
Он сам не осознавал, какое одиночество прозвучало в его словах. «Со мной ничего не случится. Вам тоже следует поужинать».
«Вы уверены?»
«Да». Я ценил предложение, но мне надо было работать. Не хотелось, чтобы мешало присутствие постороннего. Когда Броуди ушел, я продел цепь через ручки двойных дверей с внутренней стороны клуба, повесил замок и запер его. Довольный, что теперь здесь безопасно, я сел на стул, оставленный у входа в больницу, и съел сандвичи Эллен. Она дала мне еще и термос с черным кофе. Потягивая обжигающий напиток, я слушал завывание ветра. Старое здание скрипело, как корабль в шторм. Как ни странно, звуки успокаивали, и от еды меня потянуло в сон. Веки опустились, однако от порыва ветра задребезжали рамы, и я проснулся. Лампа потускнела, нерешительно загудела и снова загорелась нормально. Пора начинать. Череп и челюсти лежали, как я их и оставил. Подключил ноутбук в электросеть, батарея заряжена, но долго она не потянет, если произойдет сбой в электричестве. Я открыл присланные Олесом папки с пропавшими без вести. Впервые мне представилась возможность спокойно их просмотреть. За последние несколько месяцев на Гибридских островах и западном побережье Шотландии исчезло всего 5 молодых женщин от 18 до 30. Велика вероятность, что они просто сбежали и когда-нибудь появятся в Глазго, Эдинбурге или Лондоне, не устояв перед химерой большого города. Однако не все. В каждой папке имелось подробное описание физических параметров и фотография. От двух снимков не было никакого толку. На одном рот был закрыт, другой был сделан во весь рост со слишком мелким разрешением. Впрочем, ничего страшного. Одна женщина черная, другая низкая, а наш скелет большой. Зато все три остальные подходили под параметры жертвы. Совсем молодые, запечатленные перед событием, которое заставило их изменить свою жизнь или убило. У меня была продвинутая программа обработки изображения. Я увеличил рот первой так, что весь экран заполнила гигантская анонимная улыбка. Сделав ее максимально четкой, я начал сравнивать с челюстью на столе. В отличие от отпечатков пальцев, здесь достаточно минимального сходства. С одним зубом можно произвести идентификацию, если у него необычная форма или имеется надлом. На это я и надеялся. Найденные зубы были загнутыми и щербатыми. Если ни у одной из женщин на фотографиях не будет подобных недостатков, придется вычеркнуть их из списка. А если повезет, смогу узнать имя погибшей. С самого начала я знал, что задача не из легких. Любительские снимки не рассчитаны для столь жутких целей. Даже увеличенные и подчищенные, они оставались зернистыми и расплывчатыми. Ситуацию только усложняло плачевное состояние зубов, которые я с трудом собрал воедино. Если жертва и среди них, фотографии сняли до того, как пристрастие к наркотикам сделало свое дело. Через несколько часов редактирования и разглядывания в мои глаза словно набился песок. Я налил себе еще кофе, разминая шею. Меня охватило уныние. Заранее зная, что шансов мало, я на что-то надеялся. Пришлось вернуться к снимкам в их первоначальном виде. Один странным образом притягивал к себе внимание. Женщина стояла на улице перед витриной магазина. Лицо было миловидным, но суровым. В глазах сквозила усталость от жизни, несмотря на улыбку. Губы обнажали только верхние резцы и клыки, такие же кривые, как найденные в коттедже, но более никакого сходства. Левый резец убитой имел клиновидную выемку, а на фотографии такой не наблюдалось. Брось, ты напрасно тратишь время. Все же было в этом снимке нечто неуловимо странное. И тут я понял. «Твою мать!» — произнес я вслух и запустил простую операцию. Женщина на экране исчезла, и появилась несколько другая. Теперь за ней читалась часть вывески «Сторной», «Киоск» и «Магаз». Важно не название, а сам факт, что я мог его прочесть. Раньше надпись была нечитаемой. Фотография была вывернута наизнанку. Житейская оплошность, которая обычно не имеет никакого значения, при сканировании или переносе в базу с пропавшими людьми снимок перевернули. Левая сторона стала правой, а правая — левой. Я смотрел на зеркальное отображение. С растущим возбуждением я снова увеличил зубы. Теперь на верхнем левом резце был точно такой же дефект клиновидной формы, как и у зуба на столе. И нижний правый клык был кривым и наступал на соседний зуб в той же степени, что и в найденной челюсти. Все совпало. Только теперь я счел своевременным прочесть описание под фотографией. Женщину звали Дженнис Дональдсон. 26 лет, проститутка, алкоголичка и наркоманка. Пропала из Сторноуэя 5 недель назад. Сей факт не попал даже в информационную сводку, не говоря уже о широкомасштабных поисках. Очередной глухарь, еще одна душа исчезла без следа. Я снова посмотрел на застывшую улыбку, полное лицо, круглые щеки, проступавший второй подбородок. Несмотря на пристрастие к наркотикам, она из тех, кто остается пышкой. Уйма жира для сгорания. Предстоит сверить отпечатки пальцев, но я уже не сомневался, что это та самая жертва. Привет, Дженнис. Пока я всматривался в изображение на экране, Дункан пытался сосредоточиться над учебником криминалистики. И это было непросто. Ветер дул сильнее прежнего. Несмотря на то, что фургон был припаркован в закутке за коттеджем, бравшим на себя основной удар, его безжалостно качало. Постоянный напор тревожил и доставлял уйму неудобства. Дункан подумал, не задут ли парафиновый обогреватель, вдруг фургон перевернется. Однако лучше уж сидеть в страхе загореться, чем наверняка замерзнуть до смерти. Поэтому констебль старался не обращать внимания на стихию и сконцентрироваться на книге, слушая, как дождь барабанит по металлической крыше. Заметив, что перечитывает один и тот же параграф 3-й раз, он смирился со своим положением, вздохнул и закрыл учебник. Дело в том, что его беспокоил не только ураган. Он не мог отделаться от посетившей его мысли. Глупой, нелепой мысли. Снова разыгралось бурное воображение. Стоял вопрос, что делать. Рассказать кому-нибудь? Тогда кому? Чуть не поделился с доктором Хантером, но передумал. В любой момент можно обратиться к Броуди или к Фрейзеру, хотя нет. Дункан понимал, что из сержанта полицейский никудышный. Констебля смущал запах виски изо рта Фрейзера утром. Вызывал отвращение, будто никто не заметит, будто сержанту плевать. Отец Дункана рассказывал о полицейских, которые спивались на глазах, и их амбиции сводились до стремления не быть застуканными пьяными на службе и дожить до полноценной пенсии. Наверное, он описывал Фрейзера. Интересно, всегда ли он был таким, или постепенно погрузился в нынешнее состояние разочарования? О сержанте ходили разные истории. В некоторые Дункан верил, в других сомневался. Однако по-прежнему надеялся, что за осунувшимся лицом скрывается толковый полицейский. Теперь он не был так уверен. Вот они оказались в разгаре расследования жуткого убийства, а Фрейзер ведет себя, будто столкнулся с очередным неудобством. Дункан считал иначе. Дункан думал, что участвует в невероятном приключении. От осознания этого факта становилось совестно. Все-таки погибла женщина. Непристойно испытывать подобный азарт. Однако такова работа. Для этого он и пошел в полицию. В мире есть зло, не в библейском смысле, а именно зло. Дункан хотел посмотреть ему в лицо, заставить вздрогнуть, повлиять на ход событий. «Представляю, что скажет Фрейзер», — подумал констебль, и улыбка сошла с лица. «Так что же делать?» Снаружи мелькнула вспышка света. Дункан выглянул в окно, ожидая повторения. Что это было, молния? А где тогда гром? Он выключил лампу, оставив голубое пламя парафинового обогревателя, вгляделся в темные очертания коттеджа, но не увидел ничего более. «Сплошная молния», — подумал он, — «без звука. Или обман зрения? А вдруг там человек с фонариком? Снова журналист? Мэгги Кэссиди? Не дай бог. Хотя Дункан был не прочь с ней повидаться, она обещала больше не появляться. Как ни наивно, констебль огорчился бы, если б Мэгги нарушила слово. Если не она, то кто? Все улики погребены под булыжниками и никому не нужны. Теперь ведется следствие по делу об убийстве, и халатность непозволительна. Может, позвонить Фрейзеру и выслушать его уничижительный выговор? Ну уж нет. Сначала надо проверить. Надев пальто, констебль прихватил фонарик и вышел. Порыв ветра чуть не сбил Дункана с ног. Закрыв дверь как можно тише, он встал и прислушался. При таких завываниях занятие бессмысленное. Посветив вокруг, не обнаружил ничего, кроме стелящейся травы и каркаса одинокого коттеджа. На ветру было холодно, и он забыл перчатки. Дрожа подошел к дому, проверил дверь, которую недавно заново опечатал лентой, чего Фрейзер не потрудился сделать. Все на месте, посветил внутрь и убедился, что там никого нет. Затем обвел кругами уцелевшие стены. Ничего. Постепенно Дункан расслабился, должно быть, молния или воображение. Обошел коттедж вокруг, ноги путались в траве. Снова приблизился к двери, думая только о чертовском холоде. Сжимавшие фонарик пальцы онемели. И все же он заставил себя еще раз осветить все внутри перед тем, как направился обратно к фургону. Подойдя, замялся. Вдруг его поджидают внутри. «Если так, надеюсь, они поставили чайник», — подумал Дункан и распахнул дверцу. Фургон был пуст. Шипящее голубое пламя парафинового обогревателя излучало манящее тепло. Благодарный ему Дункан поспешил внутрь и закрыл за собой дверь. Потирая заледеневшие руки, включил свет и поднял чайник, проверить, достаточно ли там воды. «Хватит. Однако завтра надо будет наполнить пластиковый контейнер. Фрейзер, наверное, весь день гонял чаи». Констебль поставил чайник на маленькую конфорку и взял коробок спичек. Зажег одну со вспышкой серного дыма. Раздался стук в дверь. Дункан подпрыгнул. Обожгло палец, забыл даже спичку затушить. Придя в себя от неожиданности, дунул на нее. Едва не выкрикнул: «Кто там?» Непрошенный гость вряд ли станет стучаться. Все же Дункан покрепче сжал фонарик. На всякий случай. Черпая уверенность в тяжести фонарика, констебль пошел открывать дверь.